Сделано в Red Barn.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От оперных певцов и дата-инженеров до покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» Ирина Демьяновских, фотограф. Ира, привет.
Привет.
Спасибо большое, что согласилась сегодня прийти к нам, рассказать про фотографию, про разные виды фотографов. Я вот слышал, что бывают разные фотографы, да, специализирующиеся на разных видах, и коммерческие, и некоммерческие. В общем, огромное у меня к тебе количество вопросов. Давай разберемся, а как вообще становится фотографом? Это нужно пойти куда-то обучиться, либо курсики какие-нибудь в интернетах посмотреть, да, либо подписку на Pinterest оформить и купить себе какую-нибудь фотокамеру. Или можно там на iPhone снимать. В общем, как стать фотографом с точки зрения именно коммерчески успешного фотографа?
Я бы порекомендовала все-таки обучаться где-нибудь на курсах, потому что это ускорит процесс обучения и больше даст информации, когда знающие люди тебя обучают. Это намного проще происходит. Вот. Сейчас существует множество как онлайн, так и офлайн школ, курсов, можно обучаться у каких-то фотографов, которые тебе нравятся. Вот. В целом, ничего сложного в том, чтобы найти информацию по этой теме сейчас нет.
А вот эти вот всякие фотошколы, которые в каждом городе-миллионнике, мне кажется, по несколько десятков штук есть, как там вообще обстоят дела? Можно туда дойти? Нужно? Поможет? Ну, хотя бы базу какую-то поставить себе?
Конечно, да. Базу поставят, да. Ну, все равно, наверное, это профессия, в которой ты продолжаешь обучаться даже после того, как ты прошел курсы, потому что очень много нюансов, очень много стилей фотографии, которые хочется попробовать. И, наверное, курсы как раз-таки помогут определиться с тем, какая фотография подходит именно тебе.
Угу. Я слышал, что есть как будто бы некая сегментация и разделение фотографов, да, есть там репортажная съемка, да, свадебный фотограф, фотограф-портретист, натуралист, человек, который ходит вот с каким-то вот дулом огромным вместо объектива полутораметровым, знаешь, как в этом, в «Пиратах Карибского моря», когда вот эта труба такая поменьше, и потом Джек Воробей вот эту огромную достает, вот таких я тоже видел. В общем, что это за сегментация, почему, откуда вылезла, и, ну, можно ли так прям разделять, или хороший фотограф должен уметь прям все снимать?
Мне кажется, хороший фотограф все-таки должен определиться со своим стилем. Можно, конечно, уметь снимать разное, по чуть-чуть, так скажем, но лучше будет углубиться в какую-то одну сферу и в ней уже стать профессионалом, чтобы ты был востребован.
Как ты вообще стала фотографом? Как ты решила, что вот все, моя жизнь будет связана с фотографией, я буду фотографировать людей, не людей, вообще все что угодно, и зарабатывать этим на жизнь?
Ну, все, наверное, пошло от интереса в подростковом возрасте. Сначала я снимала на цифровую мыльницу, просто все вокруг. Потом мне подарили пленочный советский «Зенит». Я погрузилась в мир пленки. Было очень интересно, увлекательно. Еще пленка стоила не заоблачных денег. Потом я выпросила у родителей зеркалку. Стала вот погружаться именно в техническую сторону камеры вот этого всего. В 2016 году я прошла курсы, как раз-таки, чтобы получше погрузиться в эту тему. Там я изучила вот работу с камерой, со светом, в том числе студийным. Потом нас обучали ретуши, цветокоррекции уже в программах. И ну, работать я стала уже в 2019 году, потому что в 2016 у меня техника была полупрофессиональная, она еще не дотягивала до того уровня, чтобы брать с людей деньги. Ну, мне так казалось, я бы хотела выдавать хороший результат за деньги. Вот. И вот в 2019 году я накопила сумму для того, чтобы обновить технику, в том числе компьютер, чтобы у меня ничего там не лагало, когда я редактирую фото. И начала опять набивать себе портфолио. Поначалу это были бесплатные съемки, творческие, так сказать. Потом по бартеру какому-то снимала. Вот. Ну и со временем уже стала более уверенно себя чувствовать и зарабатывать.
Есть ли у тебя какой-то, мой на самом деле классический вопрос, да, всем гостям, которые я его задаю, есть ли у тебя какой-то средний рабочий день, или бывает так, что там сегодня тебе нужно поехать снять репортажку в баре вечером, это одна история, там 5, несколько, там 6, 3, трое, двое человек просто как-то в течение дня рандомная другая история, свадьбу целиком целый день отснять, это третья история.
Ну да, я же фрилансер, и у меня есть разные съемки, разные дни. Есть дни, посвященные съемкам, и дни, посвященные ретуши. В какой-то день я вот снимаю, в какой-то день сижу целый день за обработкой всех отснятых материалов, получается.
Самые тяжелые, собственно, съемки, какие они?
Самые тяжелые, наверное, для меня репортажные, потому что нужно очень много нюансов соблюдать. То есть нужно быть в моменте, нужно уметь ловить момент, нужно, чтобы камера была настроена под этот самый момент, чтобы вокруг атмосфера была какая-то хорошая, от этого тоже нужно отталкиваться, и фотограф тоже на это влияет, работа с людьми, не все хотят фотографироваться, тоже нужно уметь как бы настроить человека на съемку. Вот. Ну, работа со вспышкой тоже, этому нужно отдельно обучаться, практиковаться, чтобы было все на автомате. То есть уже знал, куда ее направить, как отразить свет, как настроить камеру. Допустим, если съемка в помещении с желтыми стенами, нужно настроить камеру заранее так, чтобы люди не получались желтыми на фото. Но это потом, опять же, для меня облегчит процесс редактирования фотографий.
Чтобы не было такого, да, что у тебя идет мероприятие, ты такая, так, мне тут сейчас дырку на сколько закрывать, открывать, а ISO мне что выставлять,
да.
Вот это вот, да, вот это.
Нужно все учитывать.
Все уже, да, прошло, ну ладно, первый танец. Окей, значит, тогда другой вопрос, смотри, я видел, вообще слышал от многих фотографов, да, у меня много друзей было, кто, ну, чье становление, так сказать, профессиональными фотографами я застал, еще будучи молодым зеленым человечком в универе. В общем, делятся люди, мне кажется, да, по моему такому непрофессиональному мнению, на две категории репортажников. Те, кто ходит с одной тушкой, одним объективчиком и маленькой вспышечкой, да, какой-нибудь там LED-шной. И те, у которых просто батарея этих объективов, они там постоянно что-то меняют. У него там где-то аккумуляторы, там еще какой-то пояс, знаешь, вот как вот чуть ли не армейский, да, у него там три стойки, два осветителя. Вот почему?
Да, блин, я не знаю, почему. Каждый выбирает для себя свой комфорт. Не знаю, кто-то справляется с одним объективом, кому-то нужен большой набор техники. Не знаю, мне кажется, что чем проще, тем лучше, наверное, все-таки. Потому что картинку можно сделать хорошую и с одной вспышкой, просто взять с собой набор дополнительных батареек. А и с одним-двумя объективами можно вполне себе справиться.
Какой базовый набор, кстати, вот объективов, техники вообще, вот минимум, что должно быть, чтобы можно было уже профессионально за деньги заниматься фотографией?
Ну, смотря какой. Если репортажной съемкой, нужен объектив какой-нибудь зум, это там 24-70 или 24-105, чтобы не бегать и не менять как раз-таки объективы, чтобы с одним объективом справляться. А если это какая-то портретная фотография, то нужно несколько объективов, как широкоугольных, так и зумов каких-то, потому что они будут делать красивую картинку. Это 50 миллиметров, 35 миллиметров, 24 миллиметра. Ну, в общем, каждый на самом деле выбирает для себя, как ему больше нравится, какая картинка больше нравится. Вот. Для репортажной съемки также нужна вспышка, какие-то, возможно, отражатели. Вот
эти миллиметры, что это значит?
Это фокусное расстояние от человека к объективу. Ну, то есть объектив, например, 50 миллиметров, это то, как видит человеческий глаз. А 24 миллиметра – это намного шире картинка, можно захватить огромное пространство. Это удобно для съемки каких-то интерьеров или, ну, для репортажной съемки тоже, чтобы захватить побольше пространства на фото.
С точки зрения техники, главный страх фотографа?
Главный страх, что флешка заглючит и не запишет фотографии, ну или что-то сломается. Ну, наверное, вот эти два страха. Если забудешь что-то, но профессионал не забывает ничего. Он берет с собой, наоборот, больше, чем нужно.
По поводу, кстати, брендов, да, я помню вот эти дихотомные противостояния, чуть ли не войны, да, вот как есть Android и iPhone, да, вот так же есть Canon против Альфы, Соньки, да, против Nikon, там где-то Leica отдельно стоит вся. Вот расскажи, пожалуйста, есть ли сейчас какой-то бренд, который Fujik еще сейчас же новый тоже вот повыходило, всяко-разного. Вот есть какое-то ультимативное решение, вот золотой стандарт, грубо говоря, или вообще без разницы, на что ты снимаешь?
Мне кажется, без разницы. Каждый фотограф сам выбирает для себя, что ему комфортнее. Картинку можно, опять же, получить красивую с любой профессиональной камеры. Вот.
Профессиональная камера, давай вот, знаешь, еще тоже этот момент разберем. Ты говорила, есть полупрофессиональные решения, есть любительские, есть профессиональные. Чем они отличаются?
Полупрофессиональная камера, у нее меньше матрица, и, соответственно, фотографии получаются не такие качественные, и их сложнее обрабатывать впоследствии, ну, поэтому лучше приобрести более какую-то профессиональную технику, чтобы, опять же, тебе было проще потом эти фотографии обрабатывать.
Теперь давай немножко закопаемся глубже. Смотри, я знаю термин, есть зеркальная камера, есть беззеркальная камера, есть полнокадровая, то есть полноразмерная матрица, есть зеркалка с неполноразмерной матрицей, есть беззеркалка с полноразмерной матрицей, есть зеркалка с неполноразмерной матрицей, но там есть DSP-процессор, который апскейлит это все дело до полноразмерной... Что надо?
Опять же, зависит от съемки. Если ты снимаешь какие-то истории просто портретные, красивые портретики, то вообще подойдет, в принципе, любая. Это может продаваться. Вот. Если ты нацелен на заработок, на качество, то лучше выбрать полноразмерную матрицу. А зеркалка или беззеркалка, сейчас, в принципе, в этом нет разницы, я так считаю. Ну, они одинаково хороши.
Почему лейки так дорого стоят?
Ой, ну потому что это бренд. Потому что... Ну вот, наверное, все-таки из-за того, что это бренд, это как люкс среди камер. Есть еще дороже камеры. Есть камеры Hasselblad, они вообще по миллиону стоят.
За тушку?
Да.
Прекрасно. Окей. Я слышал, опять же, вернемся к репортажке, да, что если ты хорошо умеешь снимать репортажку, то ты, в принципе, можешь снимать вообще любую штуку.
Ну, в целом, да.
Это как вот на отечественной механике. Если ты там на ВАЗе научился, там на семерке ездить, то ты потом можешь любой водить. Вот примерно то же самое, да?
Ну да, поэтому, кстати, немногие идут в репортажку, потому что тут это сложнее, да.
Если мы говорим про свадьбу и прям про полноценный день, это прям отдельная история? То есть ты прям надо готовиться заранее, ты там можешь там одну-две максимум в неделю, потому что потом тебе нужно кучу времени сидеть, все это разбирать. В общем, давай вот именно эти вот мероприятия, которые длинные, целый день разберем, как это вообще происходит, нужно ли тебе брать с собой кучу батареек, там аккумуляторов, флешек, там две камеры, там ассистента, водичку вообще, как это происходит?
Ну, конечно, да, нужно готовиться заранее, все заряжать, все подготавливать. Это очень энергозатратно во время съемки. Нужно быть сконцентрированным тоже все. Вообще свадебная съемка — это и предметка, потому что ты должен снять красиво кольца, там, туфельки невесты, букет невесты. Это портретная съемка, это love story, потому что нужно показать чувства молодоженов. Это репортажная съемка, когда ты снимаешь атмосферу мероприятия и гостей, какие-то их там моменты счастливые. Вот. И, конечно, потом... Это должно хорошо оплачиваться. Многие там фукают на свадебных фотографов, как-то их обесценивают, но я бы не стала так делать, потому что это действительно сложный процесс, и он, мне кажется, должен хорошо оплачиваться.
Если брать еще фотографию именно мероприятий спортивных, да, ну, там всякие гонки, там, футбол и так далее и тому подобное, я вижу там огромное количество людей с длиннющими телеками. Вот насколько это сложнее, вот, это же единосекундный момент, да, в спорте какой-нибудь там кадр поймать. Часто ли туда идут, насколько это хорошо оплачивается и насколько это сложно?
Честно, я вот спортивные мероприятия снимала пару раз всего. Это были забеги. Блин, я не знаю, кто идет туда из интереса, те, кому интересен спорт. Я не знаю, насколько это сложнее. Ну, мне было не очень сложно, опять же, потому что техника, да, вот эти вот длинные объективы, они позволяют снять картинку поближе, красиво размыть фон бегуна или кого там, спортсмена. Вот, и, ну, в целом...
В целом ничего сложного, если немножко заморочиться.
Да, да.
Окей, а вот эти вот истории, не знаю, узнавал это или нет вообще, почему, ну, как это вообще происходит, когда человек там одевает камуфляж, ползет по горе 15 тысяч там метров, чтобы найти вот эту редкую птичку, которую вот нужно поймать в определенный момент времени там, ну, то есть ради одного кадра, это вот что за такие, в хорошем смысле сумасшедшие люди?
Ну, да, увлеченные люди, любящие природу. Это прикольно, это интересно, они молодцы. Но это отдельная категория, это, наверное, не про коммерческую фотографию, хотя эти фотографии можно потом продавать, организовывать выставки в том числе, но это немножко другое.
Вернемся тогда к обработке. Ты говоришь, нужен мощный комп. Я слышал, что сейчас поголовно все обрабатывают в Lightroom. В общем, что это, как, зачем, как происходит процесс обработки? Ты там, не знаю, за сколько у тебя исходников может быть там за день там, тысяч штук? Как это все отобрать? Как это все обработать? Нужно каждую отдельно или это просто пачкой по одной схеме обрабатывается? Расскажи, пожалуйста, подробнее.
Ну, получается, с одной часовой съемки может получиться около тысячи фотографий, иногда даже больше. Зависит от модели, наверное, от процесса съемки. Если ничего не мешает, и все идет как по маслу, то вообще много фотографий получается. А я прихожу, сгружаю фотографии. Сначала в одной программе я их отбираю, самые лучшие. Там получается где-то около 300 фотографий. Потом я их обрабатываю в Lightroom, как раз-таки делаю цветокоррекцию, кадрирую там все, что мне надо, обрезаю. И потом уже идет процесс ретуши, это уже в фотошопе, такая какая-то глубокая ретушь, аккуратная, чтобы не было видно, что фотография отретуширована. Вот, на самом деле очень много вот процессов, и сейчас эти программы нужно еще умудриться оплатить, потому что русская карта не принимается, к сожалению. Вот нужно найти способ еще оплатить эти программы, чтобы они работали. Вот, чтобы компьютер это все поддерживал.
Окей, по поводу компьютеров, я очень много фотографов видел с маками. Почему маки, почему фотографы и видеографы выбирают именно технику Apple?
Потому что монитор, цветопередача хорошая, потому что он легкий, очень быстрая работа. Вот, например, у меня компьютер не от Mac, он стал глючить уже там, через пару лет. Нужно было какие-то там программы обновлять, что-то чистить, что-то там менять. Mac работает как раз-таки очень долго, без всяких там замен. Легко, быстро. Ну, в общем...
Открыл, работает.
Да, да, это очень удобно. Поэтому многие и работают на Mac, потому что быстро, легко, все поддерживается. В общем, класс.
По поводу флешек. Я слышал, что сейчас, ну, это же обычные SD-карточки, да, и там тоже не все так просто, потому что есть быстрые, есть медленные, есть там тяжелые. Я там смотрел недавно несколько гигабитная пропускная способность, там, не помню, там 10-20, что-то такое, гигабит флешка на терабайт там стоит каких-то космических денег вообще.
В общем, да.
Какой парк флешек должен быть, как вообще, что, куда, зачем?
Ну, наверное, чем больше, тем лучше. Есть камеры, которые снимают одновременно на две флешки. Это помогает как раз-таки избежать того, что какая-то флешка заглючит и не запишет материал, то вторая, запасная, все запишет. Ну, наверное, каждый сам выбирает для себя тоже бренд, который ему больше понравится. Там есть SanDisk, тут все, я точно не помню. Вот, просто я бы, кстати, советовала не брать флешку на много гигабайт, потому что, наверное, они чаще всего глючат. Лучше... взять поменьше, там, допустим, на 64 несколько штук, чем там одну на 128, потому что, ну, да, ты будешь там заморачиваться тем, что ты будешь менять флешку, допустим, если... Хотя на съемку, на часовую съемку 64 гигабайта хватит вполне, там даже 32 хватит, вот. Ну, в общем, это намного лучше и... меньше стресса, мне кажется, будет, если что-то пойдет не так, у тебя будет как минимум несколько флешек, например, на которых уже будет что-то записано. Но и в то же время, если что-то не записалось или флешка глючнула, можно восстановить файл. Сейчас есть такие вот опции.
Я еще слышал про... Сейчас тоже немножко про технику поговорим, да? Вот эти вот какие-то навесные кобуры, да, как вот какая-то такая история, плюс какие-то хитрые рюкзаки, да, должны быть с анатомической какой-то подложкой. Вот что это такое, зачем, почему?
Это комфорт фотографа. Угу. Чтобы каждый раз не лезть в рюкзак, за камерой есть вот специальные обвесы, как угу. ты сказал, на которых можно прицепить две камеры. Допустим, на одной объектив широкоугольный или зум, на другой какой-то портретный. Угу. Это вот удобно для свадебных съемок. У тебя под рукой сразу две камеры, и ты просто берешь ту, которая тебе нужна в данный момент. Вот. Рюкзак, ну, это тоже комфорт, чтобы тебе было удобно таскать с собой вот эту вот кучу килограммов техники.
А зачем некоторые фотографы одевают камеры в чехлы? Ну, я редко такое видел, но вот как вот на телефон чехол, только вот на камеру. Хотя большинство так не делает. Зачем этот чехол нужен?
Ну, возможно, переживают, что их камера как-то пострадает при переноске, mm-hmm. не знаю. Мне достаточно просто рюкзака, в котором все на своем месте лежит.
Поворотный дисплей — это удобно или есть, нет, вообще без разницы?
Да, удобно, в принципе. Если, допустим, нужно снять сверху mm-hmm. кадр, и ты не можешь физически посмотреть.
Через видоискатель, да?
Да-да-да, просто через дисплей смотришь, снимаешь.
Окей, по поводу объективов, вот давай вернемся к пленке и к зениту. Uh-huh. Я, насколько я помню, есть D1, D2 и D3 объективы на зенит маленькие. Я не помню точно, как они называются, но помню, что есть циферки.
Гелиос в основном.
Вот, он самый. Что за ними какая-то сейчас супер лютая охота идет, особенно за вторым, по-моему, гелиосом, что их там почти нигде нету. Что это, в общем, давай про пленку поговорим. Насколько uh-huh. это сложно, намного это сложнее ли, чем сейчас на цифру снимать, почему многие остаются сейчас на пленке, в чем ее, собственно, прелесть, крутость и так далее. И вот про зенит и про гелиос, и вот про всю эту историю.
Но я на зенит уже давно не снимаю, потому что он у меня сломался, я не нашла мастера, угу. и я просто сменила себе фотоаппарат. Сначала у меня был Canon A1 пленочный, потом он тоже сломался. Ну вот это вот, кстати, минус съемок на пленку, потому что пленочные камеры сейчас практически не выпускаются, и ты вот вынужден покупать с рук на Авито. Ты не знаешь, сколько у тебя потом эта камера проживет. Так, что там еще было за вопрос?
Про объективы. Изинь, да.
Ну, вообще, вот этот вот сейчас 44-2 объектив, да, он просто стал популярен из-за своей картинки, mm-hmm. Наверное, поэтому за ним такая охота, но на самом деле их все равно можно найти на Авито, просто, возможно, дороже, чем раньше, потому mm-hmm. что они стали популярными, вот.
Но он подходит только на зенит, или можно через переходник его нацепить на Canon тоже?
Можно переходник даже купить на AliExpress, да, mm-hmm. я вот заказывала. У меня есть, остался вот этот зенит объектив, у меня 44М, не 2, а М. Угу. Ну, такая же, в принципе, красивая картинка, и я купила переходник на Canon, и вот иногда с ним снимаю. Ну, единственный минус, там, ручная фокусировка, угу. вот, и нужно хорошее зрение, чтобы все было в фокусе, все было красиво.
Вот по поводу фокусников, да, и вот этой всей истории, когда фокус промазался, особенно в репортажке, да, вот в быстром, в каком-то истории, когда у тебя там свадьба или как вечеринка, вот насколько быстро ты привыкаешь не мазать по фокусу, особенно если мы говорим про ручные объективы, и вот, в общем, какой-то технический брак устраняется, то есть сколько нужно примерно проработать, чтобы вот точно все вот увидела, щелкнуло, идеальный кадр, ну, около идеальный, ладно, я понимаю, что дело мастера боится, и идеальных кадров никогда не бывает, все такие, да нет, вот тут там вот это, смотришь, прекрасная фотография, говорит, ой, тут там это плохо, вообще не смотри, ужас, все, фу.
Ну, все-таки нужно снимать с автофокусом. Mm-hmm. Тогда будет меньше промазов. Фокусируешься на объекте, который mm-hmm. тебе нужен, и в основном попадаешь. Если у тебя все работает, и камера, и объектив, то проблем не должно возникать. С ручным фокусом репортажи не снимают.
Окей. Нейросети. Используется и сейчас новая штука, понятно, везде уже, где только можно есть, там генеративные и обрабатывательные, всякое такое. Можно ли их использовать для обработки фото? Если да, то как?
Я использую иногда. Ну, вот помогает в Lightroom сейчас нейросети, чтобы устранить лишний шум. Она как будто бы дорисовывает детали и довольно-таки хорошо дорисовывает, то есть картинка действительно становится более четкой. В фотошопе можно удалить какой-то объект с фотографии быстро и легко. Она, опять же, дорисовывает так, как будто бы там ничего не было. А можно нарисовать объект. Но я этим не пользовалась, но я видела, что вот у меня коллеги используют в фотошопе вот эту нейросеть, чтобы там удлинить ноги, удлинить mm-hmm. волосы, нарисовать какую-то реку mm-hmm. на фото, которой там не было изначально. И действительно выглядит так, что не отличишь и не подумаешь, что это не настоящее.
Ну, условно, когда в кадр кто-то нечаянно влез, там чуть-чуть там пальчиком зацепил, и там нога чья-то mm-hmm. такой, удалите ногу! Да, и все, пожалуйста.
Это очень удобно, да.
А, раньше, насколько понимаю, приходилось вот это все вырезать, потом как-то, mm-hmm. что-то, короче,
куча... Дорисовывать самому там. Ой, это была очень длинная работа.
Окей. Вопрос, наверное, такой. Не то чтобы кликбейтный, да, но довольно, я думаю, беспокоит многих, кому нужен фотограф, да, как найти хорошего, как понять, что фотограф вот хороший, вот надо вот этого взять специалиста, а этого не брать, когда ты смотришь просто там где-нибудь на, не знаю, сайтах объявлений или как-то еще. Ну, по знакомству понятно, когда ты звонишь, mm-hmm. алло, здравствуйте, вот, пожалуйста, нас рекомендовали.
Ну, смотреть портфолио, как бы банально это не звучало, смотреть соцсети фотографа, вообще посмотреть, что он за человек. Ну, вот я, допустим, тоже себе искала фотографа, и мне было интересно узнать, вот, что за человек там будет меня снимать, близки ли у нас ценности. Но это не всем важно, допустим, если ты на репортажную съемку ищешь фотографа, то можно просто посмотреть портфолио, вот, желательно, если его мало, то можно написать даже фотографу, попросить, а вот и пришлите там побольше фотографий с таких-то съемок, вот мне интересно, хочу к вам обратиться. А, наверное, все. Ну, отзывы почитать еще можно. Если фотограф их публикует, то они тоже могут сказать о профессионализме и комфорте работы с человеком.
Ты знаешь, есть такая история, когда один специалист приходит оказывать услугу другому специалисту, который является его коллегой. Это вот самые ужасные клиенты, да, когда вот, ну, было, есть ли такое, что если там ты фотограф или к тебе приходит фотограф, а ты сама являешься фотографом, такая, ну давай, ща посмотрим, как ты тут все сделаешь, вот это вот, а вот это вот туда встань, а вот это сюда есть? Бывает ли такое?
Ну, я с таким не сталкивалась. Мне, наверное, попадались все-таки хорошие люди, которые приходили ко мне, зная меня, мои работы, и они мне доверяли. В общем, наверное, все-таки важно доверие. Если ты приходишь к фотографу, значит, ты готов к его условиям работы, к тому, как он... Ну, то есть доверяешь ему, чтобы он тобой управлял и все делал, как он знает.
Самые противные клиенты, кто они?
Те, которые просят скидку. Да, это всегда проблемно получается.
Вот еще такой вопрос. У тебя почасовая, да, оплата?
Да.
Бывает такое, что договорились на там студийную съемку на 2 часа и понимают, что вот мы за 2 часа не успеваем, а вот за 2.20 или за 2.30 успеем. Mm-hmm. Как этот дополнительный час считается? По полной стоимости, не по полной? Как это вообще как всегда разно или есть фиксированные какие-то вещи?
Наверное, зависит тоже от съемки самой. Mm-hmm. Насколько она сложна. Если прям какая-то серьезная съемка, допустим, рекламная, допустим, нужно снять какой-то для маркетплейсов одежду и просят там дополнительные полчаса, то, конечно, я попрошу деньги. Если, ну, это еще если студия будет свободна, эти полчаса, которые нам необходимы. Если это какая-то история там семейная, допустим, ну, в принципе, мне несложно там поснимать 20 минут бесплатно, мне как бы я не обеднею. Вот. Но кому-то будет принципиально, допустим, там, доплатите мне, ну, не знаю.
Индивидуально все?
Да, да.
Некоторое количество вопросов, которые я задаю вообще каждому гостю, кто приходит к нам в подкаст «Работник месяца». Вот для тебя, в твоей профессии, в том, чтобы быть фотографом, что самое сложное?
Все-таки, наверное, сидеть целый день и обрабатывать фотографии, это сложно. Ну, я фотограф, я люблю снимать. Есть вот отдельные люди-ретушеры, им вот нравится сидеть и обрабатывать. А я должна делать два в одном. Ну, конечно, в идеале было бы нанять какого-то ретушера, но пока что я не могу доверить этот процесс другим людям, поэтому сама этим занимаюсь. Вот. Ну, просто устаешь, наверное, именно сидеть. Вот это вот рутинная работа по обработке, вот она утомляет. Больше нравится общаться с людьми, вот как-то взаимодействовать на съемке. Вот этот процесс больше мне нравится.
За что ты любишь свою работу?
За общение с людьми, за новые знакомства, за развитие. Я пытаюсь следить за трендами фотографии. Это всегда что-то новое приходит. Те же нейросети тоже, вот за ними сейчас нужно успевать, что они там придумали. Какие-то смотреть, не знаю, я до сих пор смотрю какие-то мастер-классы, уроки. Всегда вот что-то новенькое, какую-то фишечку там в обработке я могу узнать. И думаю потом, боже, почему я не знала об этом раньше. Ну, в общем, это интересно. Очень интересно.
Есть ли у тебя такая история, когда ты идешь с телефоном просто по городу, видишь классные кадры, фоткаешь на телефон, такая, блин, почему у меня нет с собой камеры?
Бывает, да. Ну, камеру всегда с собой тяжело носить. Я вот сейчас стараюсь пленочную камеру с собой брать. Для таких случаев мне вот просто в последнее время особенно интересно опять пленка стала. Я купила камеру пленочную, которая как бы... Как объяснить?
Как есть.
Она зеркальная. Но при этом на нем можно поставить объектив мой от Canon с автофокусом, вот, любой объектив мой от Canon, и снимать, но при этом он снимает на пленку, я потом отправляю это все в лабораторию в Москву, и когда я получаю эти фотографии, я потом очень радуюсь, потому что картинка действительно очень красивая получается, и что самое важное, их не надо обрабатывать, они уже красивые получаются.
А бывает такое, что их нужно оцифровать, потом обработать дополнительно? Так делаешь иногда?
Ну, иногда могу что-то там брать в фотошопе, но стараюсь этого не делать, все-таки, чтобы была вот эта вот пленочная картинка. На самом деле, кстати, вот что хотела еще сказать, многие думают, что цвет зависит от пленки, но на самом деле цвет зависит от сканера, на котором сканируется эта пленка. Вот, и нужно смотреть по сканерам, по лабораториям, выбирать те цвета, которые тебе нужны, которые тебе больше понравятся, которые передадут качественно изображение, отсканируют тебя.
А пленка только кодек осталась? Или что-то кто-то еще есть? Не за 1.5 миллиарда?
Есть Fuji, но тоже за 1.5 миллиарда. Есть сейчас многие делают пленку недорогую. Это они берут катушки пленки просроченной, наматывают их, как-то брендируют по-своему. А, ну, это называется кинопленка. Но по сути это просроченная пленка. Вот они стоят дешевле, потому что просрочка. И, наверное, потому что непредсказуемый результат может быть. Не те цвета, которые, допустим, ты ожидаешь увидеть на такой пленке, могут получиться.
Окей. Знаешь, вот если все-таки вернуться к вот этой всей истории с мобильной фотографией, да, я хочу понять, можно ли на тот же самый телефон, да, который сейчас стоит немало денег, там, неважно, Android, iPhone какой-нибудь топовый, да, снять так же хорошо, как на зеркалку, или нужно просто будет сильно заморочиться, и тогда смысл снимать на телефон, если ты заморочился уже со светом, с выставлением всей этой истории, там, да, какой-то, допустим, студийный, ты тоже возьми зеркалку, да и сними, если ты денег потратил. Или можно, вот условно говоря, идти по городу, там, что-нибудь где-нибудь накрутить, такой оп, и почти как профессиональное фото.
Да, можно в целом. Но это просто тогда будет фотография для себя, наверное. На таких съемках сейчас некоторые умудряются зарабатывать, но качество, мне кажется, страдает. Все-таки лучше снимать на хорошую технику, с хорошим объективом, где все как надо работает.
Это вот эти вот мобилографы, которые для социальных сетей всякие рилсики пилят, да, там фоточки людям.
Да, я видела, да, мобильные фотографы, вот они даже в студиях снимают портреты. Ну, в целом неплохо выглядит. Это, наверное, проще, но мне все-таки нравится снимать на камеру.
Супер. В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я бы хотел попросить у тебя главный совет людям, которые либо хотят в будущем заняться фотографией, либо вот начинающим фотографам, которые только в начале своего пути. В общем, главный совет. Можно не один.
Наверное, практиковаться больше, учиться, не переставать учиться. Есть фотографы, которые такие, да, я все знаю и ничего новое не изучают, но как бы к ним потом не приходят люди, потому что они видят, что они там вот у елочек этих снимают годами.
Солнышко в руках.
Да. Вот. Следить за трендами какими-то. И, наверное, прокачивать себя как личность, чтобы быть интересным людям, чтобы к тебе приходили, чтобы с тобой было интересно общаться, чтобы там... Ну, это про успех в том числе, потому что когда ты разносторонняя личность, которая может о многом рассказать, с которой комфортно работать, ты будешь более успешен и востребован, чем какой-нибудь там интроверт, который вот там просто фотографирует.
Ну, встаньте как-нибудь.
Да. Нужно уметь работать с людьми. конечно.
Супер. Друзья, у нас сегодня в гостях Ирина Демьяновских, фотограф. Ира, спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам, рассказала про себя, про свою профессию, про то, как это, зачем в плане свадебной фотографии, репортажной фотографии, вообще, в принципе, фотографии с людьми, да, потому что я от многих слышал, да, что как только человек появляется в кадре, тут же все становится сильно сложнее, чем просто сфотографировать какое-нибудь яблочко, красиво лежащее на тарелочке. В общем, спасибо тебе большое за сегодняшнюю беседу.
Спасибо большое, что позвали.
Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.